7. «Из всего обоза, король, — сказал Геленстерн, — мы спасли лишь фургон, не считая рубайловых телег. От отряда осталось 7 лучников. По той стороне пропасти дороги уже нет, только щебень да гладкая стена, насколько позволяет видеть излом. Неизвестно, уцелел ли кто-нибудь из оставшихся, когда мост рухнул».
Недомир не ответил. Эйкос Денесли, выпрямившись, стоял перед королем, вперив в него взор блестящих, лихорадочно горящих глаз.
«Нас преследует гнев богов», — сказал он, вздымая руки. «Видать, согрешили мы, король. Это был священный поход, поход против зла. Ибо дракон есть зло. Да, любой дракон есть воплощение зла. Я не прохожу безразлично мимо зла, я давлю его ногами, уничтожаю, как велят боги и святая книга».
«Что он мелит?» — поморщился Богольд.
«Не знаю», — сказал Геральт, поправляя упряжь. «Не понял ни слова».
«Тихо», — сказал Лютик. «Я пытаюсь запомнить, может, удастся использовать, когда подберу рифмы».
«Святая книга гласит», — окончательно разошелся Эйк, «что изойдет из бездны змий, дракон отвратный, 7 глав и 10 рогов имеющий. А на спине у него усядется дева в пурпуре и багрянце, и кубок золотой будет у нее в руце, а на челе выписан будет знак всякого и полного распутства».
«Я ее знаю», — обрадовался Лютик. «Это Чилия, жена Салтыса Замерхальдера».
«Успокойтесь, господин поэт», — произнес Геленстерн. «А вы, рыцарь из Денесли, говорите яснее, если можете».
«Противу зла, король!» — завопил Эйк. «Надобно поспешать с чистым сердцем и совестью. А кого мы видим здесь? Краснолюдов, кои есть поганцы, рождаются в темностях и темным силам поклоняются. Чародеев-богохульников, присваивающих себе божеские права, силы и привилегии. Ведьмака, кои есть отвратный, проклятый извращенец, противоестественное творение. И вы еще удивляетесь, что на наши головы пала кара? Мы дошли до предела возможного. Не надо испытывать божескую милость. Призываю вас, король, очистить от нечисти наши ряды, прежде чем...»
«Обо мне ни слова», — жалостно вставил Лютик. «Ни слова о поэтах. Вообще-то я стараюсь».
Геральт усмехнулся Ярпину Зигрину, ласково поглаживающему острие засунутого за пояс топора. Краснолют, развеселившись, осклабился. Йеннифер демонстративно отвернулась, притворившись, будто разорванная до самого бедра юбка занимает ее больше, нежели слова Эйка.
«Вы немного переборщили, мелздарь Эйк», — резко проговорил Доригарай. «Впрочем, уверен, из благородных побуждений. Я считаю совершенно никчемным ваше мнение о чародеях, краснолюдах и ведьмаках. Хотя, мне кажется, все мы уже привыкли к таким речам. Все же говорить так невежливо и не по-рыцарски, милздарь Эйк. И уж вовсе непонятно, после того, как вы, а не кто другой, бежите и подаете волшебную эльфову веревку ведьмаку и чародейке, которым угрожает смерть. Из сказанного вами следует, что вам скорее следовало бы молиться, чтобы они упали».
«Черт возьми», — шепнул Геральт Лютику. «Так это он подал веревку, Эйк, а не Доригарай?»
«Нет», — буркнул Барт, — «Эйк, именно он».
Геральт недоверчиво покачал головой. Йеннифер чертыхнула себе под нос и выпрямилась.
«Рыцарь Эйк», — сказала она с улыбкой, которую любой, кроме Геральта, мог счесть любезной.
«Как же так? Я нечисть, а вы спасаете мне жизнь?»
«Вы дама, госпожа Йеннифер», — рыцарь чопорно поклонился. «А ваше красивое и искреннее лицо позволяет думать, что вы когда-нибудь отречетесь от чернокнижничества».
«Чернокнижие, хотели вы сказать?» Богольд фыркнул.
«Благодарю вас, рыцарь», — сухо сказала Йеннифер. «И ведьмак Геральт также вас благодарит. Поблагодари его, Геральт».
«Да меня скорее удар хватит».
Ведьмак обезоруживающе искренне вздохнул.
«За что же? Я мерзкий извращенец. А моя безобразная и лживая физиономия не сулит никаких надежд на исправление. Рыцарь Эйк вытащил меня из пропасти случайно, только потому что я лихорадочно цеплялся за красивую даму. Виси я там один, Эйк и пальцем бы не шевельнул. Я не ошибаюсь, рыцарь?
Ошибаетесь, господин Геральт, — спокойно отозвался странствующий рыцарь. Никому из нуждающихся в помощи я не отказываю. Даже ведьмаку.
Поблагодари, Геральт, и извинись, — резко сказала чародейка. В противном случае ты подтвердишь, что, по крайней мере, в отношении тебя Эйк был совершенно прав. Ты не можешь сосуществовать с людьми, потому что ты иной. Твое участие в экспедиции — ошибка. Тебя сюда пригнала бессмысленная цель, поэтому будет целесообразно отделиться. Я считаю, что ты и сам это понял. А если нет, то пойми, наконец.
— О какой цели вы говорите, госпожа?
— вклинился Геленстерн. Чародейка взглянула на него, но не ответила. Лютик и Ярпин Зигрин усмехнулись многозначительно, но так, чтобы чародейка этого не заметила.
Ведьмак взглянул в глаза Йеннифер. Они были холодны, как лед. «Прошу прощения и благодарю, рыцарь из Денесли», — наклонил он голову. «Благодарю всех присутствующих за мое непреднамеренное и поспешное спасение. Я слышал, когда висел, как вы наперегонки рвались мне помочь. Прошу всех присутствующих простить меня, за исключением благородной Йеннифер, которую я благодарю ни о чем не прося. Прощайте. Мерзость по собственной воле покидает благородную компанию, ибо вы у мерзости уже вот где сидите. Бывай, Лютик!»
«Эй, Геральт!» — крикнул Богольд. «Не разыгрывай себя целочку, не делай из мухи слона! К черту, люди!»
Со стороны устья ущелья бежали Казаед и несколько галопольских милиционеров, высланных на разведку.
«Что такое? Чего он орет?» — поднял голову Нищука.
«Люди, ваши милости!» —
задыхался сапожник.
«Отдышись, человече!»
— сказал Геленстерн, засовывая большие пальцы за золотой пояс.
«Дракон! Там дракон!»
«Где?»
«За ущельем, на равнине!» «Господин, он...»
«По коням!» — скомандовал Геленстерн. «Нищука!» — рявкнул Богольд. «На телегу! Живодер, на коня и за мной!» «В галоп, парни!» — завопил Ярпин Зигрин. «Галопом, мать вашу, так!»
«Эй, погодите!»
— Лютик забросил лютню за спину.
«Геральт, возьми меня на коня!»
«Прыгай!»
Ущелье окончилось россыпью светлых камней, все более редких, образующих неправильную окружность. За ними местность мягко понижалась, переходя в поросшую травой слегка холмистую луговину, со всех сторон замкнутую известняковыми стенами, в которых зияли тысячи отверстий. Три узких каньона, устья высохших потоков, выходили на луговину. Богольд первым доскакал до каменного барьера, резко осадил коня, поднялся на стременах.
«О, зараза!» — сказал он. «О, чертова зараза! Этого не может быть!»
«Чего?» — спросил Доригарай, подъезжая.
Рядом с ним Йеннифер, спрыгнув с телеги, налегла грудью на каменную глыбу. Выглянула, попятилась, протерла глаза.
«Что? Что такое?» —
крикнул Лютик, выглядывая из-за спины Геральта.
«Что такое, Богольд?»
«Дракон-то! Дракон золотой!»
Не больше, чем в 100 шагах от каменной горловины ущелья, из которого они только что вышли, у дороги, ведущей к северной части каньона, на куполообразном невысоком холме сидело существо. Оно сидело, изогнув правильной дугой длинную изящную шею, склонив узкую голову на выпуклую грудь, оплетя хвостом передние выпрямленные лапы. Было в этом существе, в его позе, что-то невообразимо грациозное, что-то кошачье, что-то противоречащее его явно змеиной родословной, несомненно змеиной, ибо существо было покрыто слепящей глаза золотой чешуей с четким рисунком. Да, существо, сидящее на холме, было золотым. Золотым от острых, зарывшихся в землю когтей до конца длинного хвоста, слегка шевелящегося меж покрывающих холмик растений. Глядя на них огромными золотыми глазами, существо расправило широкие золотистые нетопыриные крылья и так сидело, неподвижное, как бы требуя, чтобы им любовались.
«Золотой дракон», — шепнул Доригарей. «Невероятно! Живая легенда!»
«Не существует в мире, чертова мать, золотых драконов!» — заявил Нищука и сплюнул. «Я-то знаю, что говорю!»
«А что же в таком случае сидит на холме?» — трезво спросил Лютик.
«Обман какой-то! Иллюзия!»
«Это не иллюзия», — сказала Йеннифер.
«Это золотой дракон», — проговорил Геленстерн. «Самый настоящий золотой дракон».
«Золотые драконы бывают только в легендах».
«Перестаньте», — вклинился Богольд. «Нечего дергаться. Любому болвану ясно, что это золотой дракон. Да и какая разница, милздари, золотой, синий, пегий, в крапинку или клетчатый? Он невелик, уделаем его в момент. Живодер, Нищука, разгружайте телегу, вытаскивайте снаряжение. Тоже мне разница, золотой, не золотой».
«Есть разница, Богольд», — сказал живодер. «И большая. Это не тот дракон, на которого мы охотимся. Не тот, подтравленный под глополем, который сидит в яме, на драгоценностях и золоте. А этот сидит только на собственной заднице. Так на кой он нам ляд?»
«Это золотой дракон, Кеннет», — буркнул Ярпин Зигрин. «Ты когда-нибудь такого видел, не понимаешь? За его шкуру мы возьмем больше, чем вытащили бы из обычного сундучища с сокровищами».
«И к тому же это не ухудшает ситуацию на рынке драгоценных камней», — добавила Йеннифер, нехорошо усмехаясь. «Ярпин прав, договор действует. Есть что делить, разве нет?»
«Эй, Богольд!» —
крикнул Нищука с воза, с грохотом копаясь в снаряжении.
«Что надеваем на себя и лошадей? Чем эта золотая гадина может ударить? Огнем, кислотой и паром?» «А хрен ее знает», — задумался Богольд. «Эй, чародей! Легенды о золотых драконах говорят, как такое чудо уделать?»
«Как? А проще простого!» — крикнул Казает. «Чего тут мурыжить? А ну, давайте-ка сюда животягу какую-никакую! Напихаем в нее чего-нибудь ядовитого и подкинем гаду. Пусть сожрет и того!»
Доригарей искоса глянул на сапожника. Богольд сплюнул, Лютик отвернулся. На его лице читалось отвращение. Ярпин Зигрин усмехнулся, уперев руки в бока.
«Чего глазеете?» — спросил Казает. «За работу! Надо решить, чем труп нафаршировать, чтобы гад поживее его заглотнул. Чем-нибудь жутко ядовитым, отравой какой смердящей или гнилью».
«Ага», — проговорил краснолюд, не переставая усмехаться. «Ядовитое, паскудное и смердящее. Ясно. Знаешь что, Казает? Получается, ты...»
«Что?»
«Дерьмо ты, вот что! Мотай отседу, халтурщик, чтоб глаза мои тебя не видели!»
«Господин Доригарей», — проговорил Богольд, подходя к чародею, — «оправдайте хоть чем-нибудь свое присутствие. Припомните легенды и сказания, что вам известно о золотых драконах».
Чародей улыбнулся, гордо выпрямился.
«Что мне известно о золотых драконах, говоришь? Мало, но все-таки.
Так слушаю».
«И слушайте, слушайте внимательно. Вон там перед нами сидит золотой дракон. Живая легенда. Последнее, быть может, и единственное в своем роде существо, уцелевшее от вашего неудержимого стремления убивать. Легенду не убивают. Я, Доригарей, не позволю вам тронуть этого дракона, понятно? Можете собирать шмотки, приторачивать вьюки и возвращаться по домам».
Геральт был уверен, что начнется суматоха. Он ошибался.
«Уважаемый чародей!» — прервал тишину Геленстерн. «Следите за тем, что и кому вы говорите. Король Недомир может приказать вам, Доригарей, приторочить вьюки и убираться к черту. Но не наоборот. Вам это ясно?»
«Нет», — гордо ответил чародей. «Не ясно. Ибо я Доригарей, и мне не может приказывать король, владение которого можно охватить взглядом с высоты чистокола, огораживающего паршивую, грязную, прости господи, засранную крепость. Известно вам, милздарь Геленстерн, что стоит мне произнести заклинание и шевельнуть рукой, как вы превратитесь в коровью лепешку, а ваш недозрелый король в нечто
непроизносимо худшее. Вам ясно?»
Геленстерн не успел ответить, потому что Богольд, подскочив к Доригараю, схватил его за плечи и повернул к себе лицом. Ни щука и живодер, молчаливые и угрюмые, высунулись из-за спины Богольда.
«Послушай-ка, господин магик», — тихо сказал огромный Рубайло, — «прежде чем шевелить руками-то, я мог бы долго толковать тебе, уважаемый, что обычно делаю с такими засортыми легендами и дурацкими трепачами, как ты. Но мне что-то не хочется. Вот тебе за место ответа, тебе это ясно?»
Богольд кашлянул, приложил палец к носу и с близкого расстояния сморканул чародею на мыски ботинок. Доригарай побледнел, но не пошевелился. Он видел, как и все. Цепной шестопер на рукояти, длиной в локоть, который держал нищука, в низко опущенной руке. Он знал, как и все, что время, нужное для заклинания, несравненно большее, чем то, какое требуется нищуке, чтобы раскроить ему череп.
«Ну, — сказал Богольд, — а теперь аккуратненько отойди в сторонку. А ежели тебе придет охота снова раскрыть пасть, то быстренько засунь в нее пук травы, потому как если я еще раз услышу твой вой, ты меня запомнишь».
Богольд отвернулся, потер руки.
«А ну, нищук, живодер, за работу! А то эта гадина еще чего доброго сбежит!»
«Не похоже, чтобы он собирался бежать», — сказал Лютик, рассматривая поле предполагаемой битвы.
«Посмотрите!»
Сидевший на холмике золотой дракон зевнул, задрал голову, махнул крыльями и хлестнул по земле хвостом.
«Король, Недомир и вы, рыцари!» —
зарычал он так, словно это была латунная труба.
«Я, дракон Виллен Треттон Мерт. Похоже, не всех остановила лавина, которую, не сочтите это похвальбой, я спустил вам на головы. Вы смогли добраться аж сюда. Вам известно, что отсюда есть три выхода. Дорогами на восток к Галополью и на запад к Кейнгорну можете воспользоваться. Но по Северному каньону не пойдете, ибо я, Виллен Треттон Мерт, запрещаю. Если же кто-либо не желает послушаться моего приказа, того я вызываю на бой, на честный рыцарский поединок. На конвенционном оружии, без колдовства, без полыхания огнем. Бой до полной капитуляции одной из сторон. Жду ответа через вашего Герольда, как того требует обычай».
Все стояли, широко раскрыв рты.
«Он умеет говорить!» — просипел Богольд. — Невероятно!
— К тому же жуть как мудро, — сказал Ярпин Зигрин. — Кто-нибудь из вас знает, что такое конфессионное оружие?
— Конвенционное, а не конфессионное. — Обычное, а не магическое, — сказала Йеннифер, насупившись. — Однако меня удивляет другое. Невозможно членораздельно говорить, если у тебя раздвоенный язык. Этот стервец пользуется телепатией. Будьте внимательны, это действует двусторонне. Он может читать ваши мысли.
«Он что, вконец спятил или как?» — заволновался Кеннет Живодер. «Честный поединок? С дурным-то гадом? Еще чего? А ну, пошли на него кучей! В куче сила!» «Нет!»
— они оглянулись. Эйк из Денесли уже на коне, в полном вооружении, с пикой при стремени, выглядел гораздо солиднее, чем пеший. Из-под поднятого забрала лихорадочно блестели глаза, светилось бледное лицо.
«Нет, господин Кеннет», — повторил рыцарь, — «только через мой труп. Я не допущу, чтобы в моем присутствии оскорбляли рыцарскую честь. Тот, кто рискнет нарушить принципы рыцарского поединка...»
Эйк говорил все громче. Его возбужденный голос то и дело ломался и дрожал от волнения.
«Кто оскорбляет честь, тот оскорбляет и меня. И кровь его, либо моя, прольется на сию измученную землю. Скотина требует поединка. Хорошо. Пусть Герольд протрубит мое имя, да исполнится воля богов,
У дракона сила клыков, когтей и дьявольская злоба! А у меня...»
«Ну, кретин!» — буркнул Ярпин Зигрин.
«А у меня благородство! У меня вера, у меня слезы девушек, которых этот гад...»
«Кончай, Эйк, тошнит!» — рыкнул Богольд. «Дальше, в поле! Принимайтесь за дракона, чем болтать-то!» «Эй, Богольд, погоди!» — вдруг сказал краснолюд, почесав бороду. «Забыл об уговоре? Если Эйк положит гадину, он возьмет себе половину!»
«Эйк ничего не возьмет», — ощерился Богольд. «Я его знаю. Ему достаточно, если Лютик сложит о нем песенку».
«Тихо!» — крикнул Геленстерн. «Да будет так! Против дракона выступит благородный странствующий рыцарь Эйк из Денесли, бьющийся в цветах Каингорна и тем самым олицетворяющий копье и меч короля Недомира. Таково королевское решение».
«Извольте!» — заскрежетал зубами Ярпин Зигрин. «Копье и меч Недомира. Уделал нас, каингорнский кролик. И что теперь?»
«А ничего», — сплюнул Богольд. «Надеюсь, ты не думаешь связываться с Эйком, Ярпин? Он болтает ерунду, но уж коль забрался на кобылу, его понесло, то лучше отойти с дороги. Пусть идет, зараза, и пусть укокошит дракона, а там посмотрим».
«Кто будет Герольдом?» — спросил Лютик. «Дракон требовал Герольда. Может, я?»
«Нет, это тебе не песенки распевать, Лютик», — поморщился Богольд. «Пусть Герольдом будет Ярпин Зигрин. У него голос, как у бугая». «Лады, а чего?» — сказал Ярпин. «Давайте сюда знаменщика со знаком, чтобы все было как положено».
«Только говорите вежливо, господин краснолюд, и изысканно», — напомнил Геленстерн.
«Не учить меня жить!» — гордо выпятил живот краснолюд. «Я ходил послом, когда вы еще хлеб называли ням-ням, а мух — муф-муф!»
Дракон по-прежнему спокойно сидел на холме, весело помахивая хвостом. Краснолюд вскарабкался на самый большой валун, откашлялся и сплюнул.
«Эй, ты там!» — заорал он, взявшись за бока. «Дракон поиметый! Слушай, чего тебе Герольд скажет! Я, стал быть! Первым за тебя благородно примется странствующий, мать его так, рыцарь Эйк из Денесли! И всадит тебе пику в брюхо, как того требует священный обычай! На погибель тебе и на радость бедненьким девицам и королю Недомиру! Драка должна быть честной и по правилам! Пыхть огнем не можно, а только конфессионально дубасить друг дружку, пока энт другой лапть не откинет, не помрет, стал быть. Чего тебе от души и сердца желаем? Усек, дракон!»
Дракон зевнул, взмахнул крыльями, потом, припав к земле, быстро спустился с холма на ровное место.
«Понял, уважаемый Герольд!» — прорычал он. «Так пусть же выйдет на поле боя! Благородный Эйк из Денесли! Я готов!»
Ну, прям цирк, да и только. Богольд сплюнул, угрюмым взглядом проводил Эйка, шагом выезжавшего из-за барьера камней. «Усаться можно!»
«Заткнись, Богольд!» — крикнул Лютик, потирая руки. «Смотри, Эйк намерен атаковать!» «Черт побери, вот будет баллада! Всем балладам баллада! Ура! Хвала Эйку!» — крикнул кто-то из группы лучников Недомира.
«А я...» — угрюмо бросил Козаед. «Я, повы, все же для верности начинил серой».
Эйк уже в поле отсалютовал дракону поднятой пикой, опустил забрало и пришпорил коня.
«Ну-ну!» — сказал краснолюд. «Глуп-то он, может, и глуп, но в атаках сечет. Гляньте только!»
Эйк, наклонившись и укрепившись в седле, на полном скаку опустил пику. Дракон против ожидания Геральта не отскочил, не пошел полукругом, а, прижавшись к земле, кинулся прямо на атакующего рыцаря.
«Бей его! Бей! Эйк!» — рявкнул Ярпин.
Эйк, хоть и мчался галопом, не ударил вслепую, куда попало. В последний момент он ловко изменил направление, перекинул пику над головой лошади. Проносясь мимо дракона, ударил изо всей силы, привстав на стременах. Все вскрикнули в один голос — Геральт к хору не присоединился. Дракон ушел от удара мягким, ловким, полным грацией поворотом и, свернувшись, словно живая золотая лента, молниеносно, но тоже мягко, истинно по-кошачьи, достал лапой живот коня. Конь споткнулся, высоко подкинул круп, рыцарь качнулся в седле, но пики не выпустил. В тот момент, когда лошадь почти зарылась ноздрями в землю, дракон резким движением лапы смел Эйка с седла. Все увидели взлетевшие в воздух кружащие пластины лад. Услышали грохот и звон, с которым рыцарь свалился на землю. Дракон, присев, придавил коня лапой, опустил зубастую пасть. Конь душераздирающе взвизгнул, рванулся и утих. В наступившей тишине прозвучал глубокий голос Виллен Треттенмерта.
«Мужественного Эйка из Денесли можно убрать с поля. Он не способен к дальнейшему бою. Следующий!» «Ну, курва!» — бросил Ярпин Зигрин в наступившей тишине.